Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Мы сегодня поговорим о последнем фильме Мартина Скорсезе «Ирландец». Мы — это Людмила Александрова.
Всем привет.
И Алексей Власихин. Итак, это один из фильмов, которые можно назвать итоговыми для творчества мэтра, живой классик. Не потому, что это его последний фильм, судя по всему, он еще собирается снимать и дальше, но в каком-то смысле все равно человеку 77 лет, он подводит какие-то внутренние итоги, да, то есть это, не, может быть, будет какая-то серия фильмов, он прошел очень большой путь, и я бы сказал, что этот фильм, он итоговый в том смысле, что он подводит какие-то, ставит точки, выводы, делает выводы из целой серии картин, которые у Мартина Скорсезе выходили на протяжении всей жизни. Можно смотреть на этот фильм как на некое завершение гангстерских фильмов, его «Злые улицы», «Славные парни», «Казино». Может быть, даже «Банды из Нью-Йорка» некоторые считают, что этот фильм можно рассматривать как некую предысторию всех последующих картин, которые обычно описывают уже жизнь этнической итальянской мафии с середины второй половины 20 века. И действительно, здесь мы даже на уровне там, персонажей можем увидеть некое опять собирание вот всех тех, кто был в фильмах Мартина Скорсезе на протяжении всей его кинокарьеры.
Ну да, в этом смысле интересен выход этой картины как бы большому шуму. Ну, конечно, и так шумели много, да, очередной фильм Скорсезе, все понятно, большой жанр. Но так получилось, что фильм вышел после скандала, назовем это так, вот с высказыванием Скорсезе по поводу фильмов аттракционов, фильмов по комиксам, в частности. Вот, было такое большое внимание к этой дискуссии, потому что Скорсезе, за ним Коппола, еще несколько людей назвали фильмы, там, Марвел, фильмы по комиксам, развлекательные такие фильмы, фильмы-аттракционы, назвали просто, ну, шлаком кино, тем, что это кино губит, тем, что губит восприятие современного зрителя, хоронили большое кино и говорили, куда ж мы катимся с этими вашими кинокомиксами. Вот, и буквально после этой дискуссии фильм и выходит для того, чтобы, ну, как-то, и все с большим вниманием, наверное, те, кто вообще был зол на Скорсезе за такие реплики, хотя он извинялся и потом уточнил свою позицию, и не что-то узкое он имел в виду, он не воевал с кинокомиксами, не воевал с Марвел, но вот это вот внимание к этому фильму...
Как... Он воевал с студийным, да, форматом современного производства фильмов, когда фильмы на 100% предсказуемы.
Да, и вот он выпускает фильм, который уж точно антитеза фильму-аттракциону, и он выпускает фильм «Ирландец», сразу по хронометражу было понятно, что мы имеем дело с чем-то совершенно иным, чем фильм-аттракцион. И вот это вот, ну, некое такое, как показательное выступление о том, каким должно кино быть. Вот это вот такое старомодное, в хорошем смысле, большое кино. Он не хотел ни сериала, хотя, казалось бы, Netflix, да? Он не хотел дробить как-то, может быть, этот фильм по частям. Он хотел вот такое большое-большое кино и настаивал именно на этом формате, поэтому не финансировали долго. Про Netflix говорят, что Netflix захотел «Оскар», вот, очередной, да, и вот становится игроком за золотые статуэтки. Ну, не, в общем, неважно. И вот эта вот вся вот эта вот дискуссия, весь этот шум сделал выход фильма «Ирландец» еще более ожидаемым, и по поводу него было очень много дискуссий о том, как его смотреть.
Фрэнк Ширан, я правильно произношу?
Да, все правильно.
На основании контракта управление может уволить водителя лишь за особые проступки. У вас есть опоздание на работу?
Нет.
Нарушение дорожных правил?
Нет.
Пьянство за рулем?
Нет.
Драки, нападения?
На работе?
Да.
Нет, не думаю.
Значит, нам не о чем волноваться.
Сама неторопливость фильма Скорсезе, она не случайна. Это не просто потому, что ему захотелось сделать фильм, который длится 3,5 часа. Ему именно было важно, вот именно, чтобы мы побыли с этим человеком подольше, чтобы мы понаблюдали его, да, чтобы мы как-то потихонечку втянулись в его жизнь и как-то соотнесли себя с его историей, чтобы потом привести нас к неким таким, ну, где-то, может быть, даже неожиданным итогам. Да, поэтому я думаю, что здесь вот сама такая сагообразность фильма, она является, ну, неким приемом, да, неким приемом, неким новаторским ходом Мартина Скорсезе. Итак, как мы уже сказали, этот фильм итоговый, собирательный для режиссера. Здесь он всех своих любимых героев собрал вместе. Здесь и Роберт Де Ниро, естественно, здесь Джо Пеши, кстати, одна из его замечательных ролей, Бобби Каннавале, Харви Кейтель. Да, и здесь, в общем, кажется, что он должен был давно уже начать работать со Скорсезе, но вроде бы это, получается, первый опыт его сотрудничества. Аль Пачино в роли Джимми Хоффа, того самого профсоюзного лидера.
Ну, действительно, эти актеры, много разговоров идет, опять же, про это омоложение и так далее, да, что можно было другим образом поступить, но именно эти люди важны для, именно эти актеры важны для режиссера, хотя, ну, им говорят, что они очень смеялись на съемочной площадке, например, там Аль Пачино нужно встать со стула, где ему, скажем, его герою 50 примерно, и вот он встает со стула и спрашивает своих вот коллег, ну, на что, на сколько я встал сейчас, ну, что-то там на 62, вот, ну, как бы, и они все пожилые, это люди одного возраста, и это люди, которые ассоциируются с золотой эпохой гангстерского кино, когда гангстеры, это герои, это ролевые модели, это какие-то ребята со своим кодексом чести в мире беспринципном. Вот у них есть какой-то свой своеобразный, но кодекс, который очень четко работает. Вот это действительно такие... ну да, вот по-другому и не скажешь. Такие герои, герои мечты, герои авантюризма. Ну, это все главное в фильме у Скорсезе есть. Есть одежда, вот там шляпы, пальто, все вот это вот культовое. Есть закадровая музыка джазовая, культовая. Есть вот какие-то реплики через губу, сигары и все, что мы... Пистолеты и все вот это вот семейственность. Все, что мы знаем и любим в гангстерском фильмах, и просто мы привыкли этих людей видеть, но они здесь немножко по-другому смотрятся, но понятен этот выбор, и понятен этот выбор с омоложением, и что действительно, может быть, они лицо омолодили, но все-таки походку не изменишь, хотя у них были тренеры по походке, вот, что все равно человек будет ходить как 70-летний, хотя он играет там 40-летнего, да, вот, этот выбор оправдан именно идеями, которые Скорсезе хотел в «Ирландца» проявить через свой фильм, этой идеей. В этом смысле этот фильм, мне кажется, очень идеологичен, он почти проповедь. Идеологичности больше, чем ну, там кинематографичности, какой-то метафоричности.
Я не согласен. Я думаю, что фильм очень кинематографичен, он именно потому, что он, используя инструменты кино, инструменты истории, да, сознательно выбирая вот этот медлительный темп, это кинематографический прием, он хочет нас соотнести с теми решениями, которые в данном случае главный герой принимал в своей жизни. Поэтому я не думаю, что это не какая-то агитка, да, то есть это там не там «Черный клановец», да, или там некоторые другие из последних фильмов, которые там, да, выглядят как такие своеобразные памфлеты. Нет, это не памфлет. Причем, ну, опять же, уже давно некоторые назвали гангстерские фильмы Скорсезе их в отдельный такой панжанр, выделили, назвав их такими католическими гангстерскими фильмами. Почему? Потому что для самого Скорсезе вот какой-то вот эти вопросы там веры, метаний, они никогда не были чуждыми. Ну, начнем с того, что он сам в свое время собирался стать священником. Да, это известная история. Он даже начал какие-то там курсы по подготовке, но так как он как-то не сумел никогда вовремя приходить на мессу, его, в общем, выгнали, да. А герои его фильмов католики, да, ну, скажем, возьмем ранние его фильмы «Злые улицы», да, там главный герой этого фильма, Чарли, герой Харви Кейтеля, он мафиози, который пытается как-то вот в своей жизни совместить вот путь такого... ну, умеренно благородного бандита, да, и, там, скажем, свою католическую веру. И это повторяется из фильма в фильм, да, скажем, в этот... «Бешеный бык», да, еще один фильм, в данном случае не гангстерский, а там про боксера, да, там заканчивается там цитата из Евангелия, которая говорит о том, что для героя, возможно, настало время и возможность для какого-то прозрения. То есть вот эти мотивы, они были всегда у Скорсезе, да, в данном случае, когда он начинал свой кинематографический путь, там было больше бунта, было больше каких-то метаний, вот его скандальный фильм «Страсти Христовы», опять же, который вызвал очень большое обсуждение, но опять же, это не значит, что они в той же мере идеологичны, они не менее и не более идеологичны, чем ирландец, и ирландец не более и не менее идеологичен, чем они. То есть они просто отражают разные пути человека. И да, здесь мы наблюдаем человека пожилого, который уже может через призму своего опыта, с высоты прожитых лет, здесь это не звучит пафосно, какую-то другую перспективу представить, перспективу человека, который уже подводит какие-то итоги. Почему нет? Как раз вот мне кажется, что вот эта современная тотальная подростковость поп-культуры, вот эта идеология, что вот все как-то должно вращаться вокруг точки зрения там 14-16-летних. Почему?
Слышал, ты дома красишь?
Нет, умоляю, не надо!
Да, сэр, все верно.
Ты куда?
На работу.
И вот эти типажи, которых мы видели раньше, таких молодых, бравых, веселящихся, вот этот весь этот бурлеск вот такой бандитской жизни, здесь мы наблюдаем их уже, больше у нас возможности здесь их увидеть в пожилом возрасте, и в этом смысле какая-то своеобразная достоверность в этом есть, я думаю, что это очень интересный ход, и мне кажется, что логичный и очень естественный для судьбы режиссера. Но в чем отличие, это действительно, если, скажем, и «Славные парни», и «Казино», и «Банды Нью-Йорка», и «Злые улицы» показаны, обычно бандиты в их период становления, вот эта вся азарт, который присущ такой своеобразной жизни, когда вот этот определенный кураж, в котором они находятся, и сами персонажи, они резкие, такие парни, которые могут стрелять с пояса, если заимствовать образы из вестернов. Здесь же мы видим главный герой Фрэнк, вот этот самый ирландец, это реальный, реальный человек, реальный персонаж. И, кстати, сам по себе фильм основан на книге Чарльза Бранта «Я слышал, ты красишь дома», в которой он рассказывает историю именно этого героя. Да, это действительно один из киллеров итальянской мафии.
После смерти своего клиента решил обнародовать его рассказы про его гангстерскую жизнь, и оказалось, что это сенсация литературная.
Да, хотя понятно, что это не может быть рассмотрено как настоящее признание, но тем не менее, здесь все равно большая степень какой-то автобиографичности, точнее, биографичности, настоящей биографичности присутствует. Да, Фрэнк, он не похож на вот таких задиристых гангстеров из «Казино» и «Славных парней», он такой работяга, он выходец из... Он ирландец, во-первых, он не итальянец, он выходец из рабочей семьи. Он такой простой, такой, знаешь, парняга. Да, вот он очень простой, какой-то обычный, заурядный человек, который как будто бы воспользовался возможностью. Вот есть у него теперь возможность, он мог где-то подхалтурить, что-то где-то налево продать, штушки мясные, которые он перевозил в своем автобусе, в смысле, в своем автомобиле. Вот. И здесь у него подвернулась такая возможность, а тут он может поработать на мафию. И вот это очень одна из особенностей этого фильма, показана как-то обыденность того, что он делает. И когда он становится киллером, он все равно продолжает это делать очень как-то, по-рабочему.
Ну да, он как солдат выполняющий
приказы.
Нет
азарта, у него нет азарта, у него нету какого горящих глаз. Да, он просто делает то, что его просят. Здесь, конечно, в фильме много всяких мотивов. Один из них – это вообще история о войне, о том, как она калечит жизни людей, которые потом возвращаются с нее. Да, этот мотив, кстати, в этом 2019 году во многих фильмах повторялся. Может быть, это естественно. И здесь мы видим такого простого работягу, который научился убивать на войне. И теперь вот это злое умение убивать он использует на службе мафии. И, кстати, это ведь, собственно говоря, к сожалению, является таким биографическим фактом очень многих людей, которые возвращались с войны и как не находили себя в обычной мирной жизни. Хотя здесь мы, Фрэнк не показан как человек, переживающий ПТСР, какую-то травму. Да. Да. Но тем не менее, вот этот сам по себе навык, вот это ощущение того, он рассказывает о том, как он расстреливал немецких пленных солдат, он там как раз именно столкнулся с обыденностью этого. Он как-то не пережил никакой-то ни трагедии, ничего сверхъестественного такого не произошло. Он пришел, он сделал свою работу, он убил. И он понял, что это можно делать, и это просто. И вот какая-то вот эта простота, цельность этого персонажа, это, пожалуй, один из таких пугающих аспектов его личности.
Ну, нет никакой рефлексии, да, по поводу работы. Буквально хладнокровно несколько раз там показывается, как он читает об убитых или смотрит на выпуски новостей. Это его рок-дело, но при этом вот ни одна бровь там не дрогнула. Да, это скорее качество, вот хорошо и качественно выпало. Выбирает оружие, закадрово размышляет о том, из какого оружия кого лучше убить. Вот. И это просто буквально вот ремесло, да. Вот в этом ремесле просто участвует оружие, и ну, смерть, это ведет к смерти людей. А так он, как и любой профессии. Да. Вот у меня такие инструменты. Вот, и
да, также он мог вот рассказывать о какой-нибудь, не знаю, электропиле своим знакомым или о новой машине, которую он купил, или, скажем, там, о рубанке, с помощью которых он там строгает доски. Да, вот именно с такой тональностью человек, который заботливо и хорошо, тщательно выполняет свои дела. Он не психопат. Да, он именно пугает... Еще раз повторюсь, обычность его, какая-то заурядность. Он это делает, как, не знаю, как в магазин за хлебом ходит. Вот так же примерно он убивает. Ну, конечно, да, с большей степенью там напряжения. Все-таки дело такое, требующее, ну, некого навыка, умелости. Но он как-то вот с таким рабочим энтузиазмом, да, вот он разбирается с конкурентами там, профсоюзов, находя решение в том, чтобы там столкнуть такси в воду, ну, или там какие-то другие вот эти решения, которые нужно. И у него такая смекалка вот солдата, или смекалка такого простого работящего мужика. Здесь происходит такая своеобразная демифологизация такого простого парня. Да, очень часто вот такая фраза, ну, просто такой простой парень, оно является ну, почти индульгенцией. Да, ну, значит, человек по определению хороший, все, что он делает, хорошо. А здесь нет, мы видим человека, да, который живет в очень узком мире. Он как-то не думает за рамками того, что ему нужно сделать. Он просто хочет там понравиться своим, так сказать, начальству на работе. В данном случае его работа – это мафиозный босс.
Но
вот
при этом
он хочет сделать
это очень здорово,
хорошо.
Что все-таки они говорят неким иносказательным языком об убийстве. Да? Они говорят, что, ну, чтобы этот человек больше не доставлял проблем. Они не говорят, пойди и убей такого-то. Да? И вот давай устраним
проблему. Они вообще все хорошие люди. Они все нормальные люди.
Да, вот меня беспокоит, очень беспокоит и так далее. Вот там даже вот этот вот язык, которым они иносказательным, которым они, по сути, разговаривают про убийство и насилие, это тоже, ну, такая вот... часть гангстерского мифа, мифа о гангстерах, вот это с их... Вот этой...
да, название, собственно, книги «Я слышал, ты красишь дома», ну, это да. Мафиозный способ сказать о том, что я слышал, что ты убийца.
Ну да,
я
красишь
слышал,
дома,
что ты киллер.
То есть... кровью
людей,
да, кровью людей,
которые разбрызгиваются после того, как ты в них
вот
выстрелил.
И вот эта иносказательность, она может быть романтично выглядеть в определенных фильмах, вот этого же там раннего Скорсезе или других гангстерских фильмов.
Да, здесь ничего
здесь
такого не происходит.
Здесь она, наоборот, наоборот, плохо становится. Мы же понимаем, что они все время бесконечно говорят про убийство, при этом Скорсезе убийства как таковые не показывают, они большей частью где-то там на периферии,
ну,
кадров.
Нет, происходят. Смысл показывают, но без, да, какого-то особого смакования. Да, но... Они не, там, не купаются в крови убитых жертв. Нет, они это воспринимают как часть такого рабочего процесса. Да, нужно вот порешать вопросы. И они эти вопросы решают. Да, и действительно, как ты сказал, они, ну, фактически как-то вот и не называют вещи своими именами. Да, они пытаются даже в разговорах друг с другом говорить про убийство, ну, скорее... таким языком сожаления, ну, приходится эту
это
проблему решить. Да, это неизбежно.
Жертв.
Да, эту проблему придется решить.
Знакомься, мой кузен Рассел Буфали.
Очень рад.
Привет, взаимно.
Это как в армии. Ты выполняешь приказы, если все делаешь правильно, получаешь награду.
Вообще, многие критиковали Скорсезе, и сейчас критикуют, сейчас же такое время, когда там все считают, сколько женщин-режиссеров на «Оскаре», да, какой процент женских реплик в каждом фильме. Вот, собственно говоря, Скорсезе тут попал опять, оказался опять немодным, оказался опять несовременным. Именно в этом, кстати, я считаю, что его радикальность в том, что он немоден, да. А он тут опять его упрекают в том, что не так много женщины занимают место в его фильме.
Она не декоративная, да. И, по сути, если это, конечно, жены боссов мафии, гангстеров, это такие женщины, да, которые варят суп, прекрасно зная, чем занимают, ну, или не варят суп, или ходя там по дорогим парикмахерским салонам, которые прекрасно знают, чем занимаются их мужья, но предпочитают молчать. Ну, тут женщины мало того, что малословные и декоративные, они еще не, ну, такие, да, то есть как бы играют сами в эту игру. Как бы они на эту позицию декоративную сами и встают, как бы в этом мире, ну, в этом фильме.
Ну, и мне кажется, что сам Скорсезе здесь не то, чтобы там пытается умолить роль женщин в жизни итальянской мафии. Здесь он, пожалуй, показывает ситуацию глазами вот этого самого Фрэнка, вот тех самых мужчин, да, которые там все решают. И да, для них женщины, они носят вот такую функцию, ну, декоративную не обязательно в таком уничижительном только смысле слова, а в том смысле такой тыл, да, это вот такой теплый, уютный дом, в который ты возвращаешься, в котором все хорошо, в котором предсказуемо. Любопытно, что когда Фрэнк разводится со своей первой женой, он практически не предпринимает уже никаких попыток глубокой рефлексии. Да, он просто говорит, ну, как-то вот так получилось. Да вот, ну, как-то вот так вышло.
Рано или поздно настает время развестись.
Да, и подходящего времени не бывает, говорит он. Вот и все. Единственный там персонаж именно женского пола, кто выбивается из вот этой колеи, хотя она, может быть, молчит еще больше, чем остальные, это Пегги, это дочь Фрэнка. Какая-то такая очень специфическая, очень чувствительная девочка, старшая, по-моему, его дочь. И она с самого начала как-то достаточно быстро распознает вот эту акулью сущность этих коллег папы. Да, она никогда практически не может нормально разговаривать с персонажем Пеши. Да, она как-то всегда от него сторонится и чувствует, что он не очень добрый человек. И именно она становится немым укором, да, всего того, что такой совестью, что ли, да, которая не кричит, да, но смотрит на тебя с упреком. Но интересно, что Фрэнк на протяжении всего фильма так и не смог понять ее. И даже не попытался понять ее.
Да, она такой камертон. Буквально в ее детстве происходит сцена, где Фрэнк избивает
обидевшего ее
продавца.
Лавочника.
Да, лавочника в магазине. И мы через этого ребенка вот буквально чуть-чуть видим вот эту сторону, да, что отца заносит. И это вообще не похоже на защиту ее интересов. Это похоже на хладнокровное причинение увечий, да, другому, когда ты просто, опять же, чувствуешь над ним власть, свою силу, и когда ты просто показываешь, кто здесь главный вообще.
Да, и потом он, когда разговаривает с другой, с своей дочерью, уже будучи совсем пожилым человеком, он говорит, ну как же, я вот просто пытался защитить вас, я никогда не хотел вас вовлекать в том, чем я живу, в том, чем я занимаюсь. И она расплакалась и говорит, ты просто не понимаешь,
мы его боялись всю жизнь.
Да, что мы как раз страдали там, может быть, еще больше, потому что мы не могли тебе рассказать ни о чем, с чем мы сталкиваемся, потому что мы знали, чем это может закончиться. Вот. И, в общем-то, здесь тоже, мне кажется, что одна из причин, может быть, почему женщины и вообще там семья в жизни этих героев, несмотря на их декларативную такую семейственность, оказывается чем-то таким маргинальным, чем-то происходящим сбоку, именно потому что тоже главный герой, он так и не сумел создать того, такой семьи с большой буквы, какого-то такого теплого пространства, да, где бы люди могли доверять друг другу.
Для этого нужно, как он к убийствам, они не проникали, вот у него войной, может быть, это защитная пленка какая-то на нем образовалась, и вот и не проникала вот эта рефлексия. Но и ты, получается, с другой стороны жизни, ты не сможешь любить по-настоящему, ты не сможешь открыться, если ты, ну вот эта закрытость души такая, закупоренность этого человека, она с ним сыграла злую шутку, то есть он мог быть хладнокровным убийцей, но по-настоящему не смог никого полюбить. По сути, это проигранная жизнь. Это жизнь, ну, как бы, как сказать, полностью закрытый, он как будто и не жил никогда, да, то есть, хотя, так интересно, опять же, это вот, когда фильм начинается, вот это первая работа, эти туши мяса, это же очень вкусно, это такой мужской мир с этими стейками, там все такое, но, казалось бы, фильм про гангстеров, он и должен быть таким вот, в хорошем смысле вкусным, это вот такая мужская, да, прожарка, вкус виски, там, дым сигар, но Фрэнк такой герой, ну, холодный, мы этого не чувствуем, потому что такой герой, он до него не доходит, в общем, вот он вот да, в какой-то вот
как
этой пленке.
Как кто-то сказал из кинокритиков, такое ощущение, что он никогда ничему в жизни так и не радовался по-настоящему.
Да-да-да, вот как раз в этом мире, да,
его жизнь как-то
в мире авантюрном, таком жестком, да.
Говоря о технологиях, обратил внимание, какие у него глаза?
Ну, типа...
То есть, здесь очень интересно, но это, видимо, попытка и передать взгляд, да, и характер реального Фрэнка Ирландца. Они такие какие-то блеклые, что ли, да, то есть они такие невыразительные. Но если говорить о самом Фрэнке, то нельзя сказать, что его жизнь, она вот в ней не было никаких ценностей. Да? Это, многие говорят о том, что во многих фильмах Скорсезе показана мафия и вообще мафиозные какие-то понятия, как некая какая квазирелигиозность тоже, да. То есть, ну, вообще люди, живущие на грани жизни и смерти, нуждаются в каком-то кодексе. Да, это вот мы видим это в армейских каких-то структурах, там, или, не знаю, в сословиях военных, там, у казаков, там, не знаю, у самураев.
Иначе спускается в анархию.
Да, все равно, да, что-то такое, какие-то поддерживающие структуры возникают. И здесь вот у итальянской мафии тоже вот этот какой-то кодекс есть. И Фрэнк, на самом деле, достаточно хорошо ему следует. Да, он такой, он честный бандит. Он, например, есть там такой эпизод в фильме, где он... Нужно убить другого какого-то босса мафиозного, который взорвался. Но охранника, он подчеркивает, он убивать не будет, только ранит. Ну, потому что охранник-то ни в чем не виноват. То есть, он вот такой честный, честно следует такому своеобразному кодексу. И в этой жизни действительно есть, что это... Это было видно и в ранних тоже фильмах Скорсезе. Что привлекает туда молодых людей? Ну, например, там «Славные парни», да, вот этот там главный герой, и он... смотрит на мафию как на большую семью. Я, кстати, разговаривал с некоторыми людьми, которые в криминальной какой-то жизни были задействованы,
ну, типа
в разные периоды своей жизни. Да, они говорят, что есть это некое вот очарование братства, да, что вот мы такое товарищество боевое, что мы друга не сдадим, вот это вот омерта, да, этот обет молчания, что мы друг за друга держимся. Вот как какая-то иллюзия... семьи, да, такой,
ну,
большой,
да,
семьи.
Ну да, еще они очень много прикасаются к друг другу, и это такое старое время, да, и вот это вот такие братские...
Много времени с друг с другом
мужчинами
проводят.
И это сейчас еще один ход Скорсезе, который сейчас смотрится в эпоху всего вот этого защиты разных меньшинств. Очень странно, когда два мужчины слишком близко на экране находятся, ну и как бы это было и в «Красном отце», но тогда было не странно, а сейчас как-то уже действительно времена,
ну,
изменились.
Это влияние, возможно, это... средиземноморской еще культуры этой итальянской.
Да.
Да, другое отношение к личному пространству. Но действительно, опять же, в этом фильме происходит некое разрушение и этого, и этого образа. Да, потому что вот все то, что ценил вот эта вот лояльность, да, вот эта преданность, да, одной из главных добродетелей мафиози, да, такая преданность друг другу. Здесь тоже она, вот эта религия, да, которая следует главный герой, она, в общем, не вознаграждает его. Да. Более того, мы видим, семья у него разрушается, ну, просто потому, что он убийца, да, и, в общем, и его дети, дочери об этом подозревают, и как-то это становится тем, что делать невозможным какую-то по-настоящему, настоящую близость между ними и отцом. Но самое, пожалуй, такое страшное именно в том, что вот этот какой-то принцип верности, да, который существует в этих в этой мафиозной структуре...
позволяет ему убить друга.
И ну, более того, как-то заставляет его убить
заставляет.
Того человека, который был, пожалуй, ему ближе всего, и который его воспринимал как друга, и которого сам Фрэнк воспринимал как друга, вот этот самый Джимми Хоффа, вот этот профсоюзный лидер. И, пожалуй, это один из самых эмоциональных моментов фильмов и своеобразная кульминация, да и не своеобразная, кульминация, я думаю, фильма, когда...
Более того, да, Хоффа садится к нему в машину, и...
Он обнимает его, да.
Да, и это такой момент, он же прекрасно знает, ну, это такой очень напряженный момент, это опять, это вот, кому ты сядешь в машину, доверяешь ты или нет, все вот это вот. такое. Это, по сути...
Да, Хоффа демонстрирует стопроцентное доверие.
Да, он его убивает именно потому, что тот ему доверяет.
Да, он и именно поэтому его назначили, Фрэнка, убить Хоффу, потому что знали, что Хоффа ему доверяет.
Ну да, и остальных он может переиграть, а здесь...
Да, то есть они цинично воспользовались вот этой ситуацией доверия, которая между ними есть. И он, по сути дела, Хоффа, он буквально, да, вот он поворачивается спиной, он абсолютно обезоружен, он чувствует себя в полной безопасности с Фрэнком, как со своим другом. И, пожалуй, это вот одна из самых жутких вещей, как, вот, почему эта сцена особенно болезненна, потому что Фрэнк-то понимает, что к нему относится как к другу, и он осознает Джимми Хоффу как своего друга. И он, зная, что это его друг, он все равно... убивает его. И вот это... То есть, и опять повторюсь, он не психопат. То есть, он не какой-то человек, у которого нет там ни совести, ни чувств. Нет. Он сознательно перешагивает вот через все то светлое, что он чувствовал
для того, чтобы выполнить
то, что ему поручили. И да, вот есть в фильме один момент, когда он звонит жене Джимми Хоффа, ну, как бы... пытаясь ее как бы утешить. Именно этот телефонный разговор называет, ну, чуть ли не единственным своим проступком.
Слушай, я...
Фрэнк, как
да,
думаешь, он жив?
Он... Я в этом уверен. Он... Знаешь, нужно мыслить позитивно. В конце концов, прошло не так много времени.
Ты не думаешь, что он...
Нет. Он мог, например, поступить, ну, как знаешь, Джо Бананас, когда тот подстроил свое похищение. А потом вернулся, как ни в чем не бывало.
И вот это, пожалуй, вот этот момент, который становится, ну, мог бы быть концом фильма, да, здесь становится его такой своеобразной кульминацией, которая показывает, вот что все то, может быть, на что рассчитывал Фрэнк, оно... им же самими, ну, разрушается, да, потому что он следует вот этой какой-то странной, вот этой звериной логике, которая не оставляет живого ничего. Его семья разрушена, да, его друзья умерли, да, а лучшего своего друга он убил сам, да, и вот он остается таким одиноким стариком, который отчаянно пытается понять, вот что же... И бывали и остается в его жизни какой-то вот этот цвет, да, какой-то смысл, да. И вот последняя часть фильма вот такая наиболее созерцательная, где мы видим, как доживают свои дни вот эти все мафиози, как кто-то из них там, значительная часть из них там умерла на самом деле своей смертью. И главный герой уже находится в доме престарелых, да, уже буквально вот там выбирает себе гроб, да, потому что, видимо, каких-то близких друзей, которые могли бы это сделать вместо него, у него практически уже и не осталось. Это, мне кажется, один из самых тоже сильных именно смысловых ходов, да, который нашел Скорсезе. И вот когда ты вот эти 3,5 часа, смотря, вот, доходишь до концовки, ну, лично и для меня это такой настоящий, ну, глубокий катарсис.
Ну, при этом, вот если возвращаться к вопросу возмездия, да, кто судья этому герою, вот, потому что можно сказать, что сама жизнь, ну, то есть он оказался одиноким, у него есть только вот медсестры и священник, который его навещает, то есть сама жизнь так рассудила, она сама его приговорила к тому даже, что никто не может выслушать толком его рассказ. Вот, и понять его никто не хочет и не сможет. Вот, и то, что он сам свои похороны заказывает. Или смерть – это судья, страшно ли ему умирать, как будто бы кажется, что и нет. Ну, вот, или время, ну, то есть кто здесь выступает именно таким судьей в этом фильме, судьей для героя, вот.
Ну, во-первых, Мне кажется, что сама вот эта картина увядания, которую мы наблюдаем, вообще сам фильм, он весь построен таким образом, что напоминание «Помни о смерти», оно звучит всегда. На протяжении фильма, когда появляются какие-то персонажи, кадр останавливается, и мы видим текст, как который говорит, как они умерли. Да, там одному там расстреляли там на пороге, другого выстрелом в голову. Кто-то умер своей смертью. Да. Но в любом случае мы практически с самого начала вот сталкиваемся с этим напоминанием. Мы с самого начала знакомимся с людьми, зная о том, как они умрут. И да, 77-летний Скорсезе, он, ну, еще раз повторюсь, мне кажется, не пафосно это напоминание из его уст услышать. Помни о смерти, помни о том, что жизнь подойдет к концу. И именно здесь главный герой, то есть это возможность, он дает герою возможность посмотреть на свою жизнь. Да, он дает ему возможность уже посмотреть, что же в ней произошло, подвести какие-то итоги. И подводя эти итоги, он оказывается безутешен, да, он ничего не осталось, как будто бы, да, в его жизни, чтобы оправдывало то, как он жил, то, как он поступал. И мне кажется, как-то я когда об этом фильме рассказывал там одному из своих друзей, он сказал: «Да, ну, слушай, а что получается, что в этом фильме, ну, как грубо говоря, плохие победили?» Вот мне кажется, в том-то и интересен Мартин Скорсезе, как действительно великий режиссер, что он не делает таких, ну, было бы, скажем так, если бы вот этот главный герой умер там в тяжелой болезни, там, не знаю, от рака, или там его кто-то расчленил, там, не знаю, убил бы там какой-то жестокой смертью, ну, это был бы, ну, может быть, ну, какой-то такой дешевый ход. Нет, здесь мы видим, как сама жизнь, как вот само это подведение итогов является для него судом. В конце он стоит не... там не перед там, не убийцами, не убийствами, которые он совершал, там, или там, какими-то своими, не знаю, подвигами, неподвигами в этой мафиозной иерархии. Вот перед концом жизни он пытается как-то ухватиться за людей, которых он любил, да, и пытается дать себе ответить на вопрос, как он их любил, получилось ли у него что-то. И вот это, и в этом смысле он оказывается, конечно, здесь совершенно бесплоден, и это трагично. И, опять же, напомним, что Скорсезе католик, верующий человек, который прямо об этом говорит. И здесь, конечно, у него появляется такое несколько, если угодно, ну, трансцендентное измерение, да, потому что и главный герой тоже пытается как-то ухватиться за эту мысль о том, что смерть – это не конец. Потому что ему больно, ему невыразимо больно согласиться с мыслью, что вот сейчас он прожил свою жизнь, и оно вот на этом все заканчивается.
Ну, да,
он хочет как-то ухватиться за мысль, что там будет что-то дальше.
Просто смертью, которую он неоднократно приносил сам, да, как бы вот это...
Да, и от этого он хочет убежать. Он как-то, он отказывается быть кремированным, да, потому что, ну, кремация – это все, конец.
Рано или поздно на каждой из этих плит появится имя. Дата рождения и смерти. Такова жизнь, ничего не поделаешь. И я думаю, должно быть что-то после, когда мы уйдем. Потому что помимо этого есть нечто большее. Люди поумнее меня не могут в этом разобраться. Поэтому я ни за что не соглашусь на кремацию. Ведь это так бесповоротно.
И я бы сказал, что, пожалуй, для меня одна из самых поразительных вещей, которые мы наблюдаем, находясь уже в доме престарелых, к нему приходит священник, да, приходит католический священник, и спрашивает его, есть ли ему в чем раскаяться. И вот это, на самом деле, ну, мне кажется, по-настоящему страшный момент, потому что он не способен раскаяться. И я думаю, что вот в этом, в самом вот этом неспособности к раскаянию есть... ну, если угодно, самый страшный суд, который происходит с этим человеком, он не способен даже увидеть, что он сделал. Этот священник, пытаясь найти, ну, какую-то формулировку, он говорит, знаете, не обязательно, иногда люди не испытывают чувство раскаяния, но они,
не
могут,
значит,
принять,
что
они могут принять решение раскаяться. И вот даже тут мы видим, что как будто бы Фрэнку это не удается. Да, и, пожалуй, для меня вот это самое... Ну, если сказать, такая ошарашивающая, ошпаривающая вещь. Он настолько, мы видим человека, который настолько в себе убил все живое, что даже не способен признать, ну, ужасность тех вещей, которые он сделал. И вот эта вот такая мертвость совести, пожалуй, является, на мой взгляд, таким судом сама в себе. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям. Но что интересно, что сам-то по себе фильм является таким своеобразным, такой своеобразной исповедью. В данном случае таким коллективным священником выступаем мы, как зрители. То есть, тем самым, возможно, Скорсезе дает какую-то, ну, не то чтобы надежду, да, но, да, такую капельку надежды главному герою, что если он не смог священнику исповедаться, так, может быть, хоть как-то нам, рассказывая эту историю, он тем самым, не умея говорить такие слова, как «прости», не умея говорить такие слова, как «я сожалею», тем не менее высказывает, ну, какое-то...
Ну,
покаяние,
по крайней мере, помнит, да, покаяние, каждого, да, человека, да, которого он убил.
Да, и, по крайней мере, рассказывая свою историю, видит, что она трагична, да, что она пуста в конце и в конце бесплодна. Вот хотя бы это, хотя бы такая надежда. Да, и в этом смысле, да, вот я говорю, хотя ты называл этот фильм скучным, и тебе кажется, что он не стоит того, чтобы вот так вот его, да, мучительно просматривать, на мой взгляд, вот как раз он пример фильма, который вознаграждает за терпение, вознаграждает вот эту усидчивость, и это такой дополнительный урок, который Мартин преподносит современным таким фильмам-аттракционам, в том, что, ну, искусство по-настоящему может действовать, глубоко действовать, не обязательно на уровне вот такого вау-эффекта, да, это может быть что-то намного более глубинное, оставляющее, что меняющее что-то внутри тебя. И, да, я правда считаю, что это один из лучших фильмов Мартина Скорсезе.